И тут пойдем немножко выше, особенно я хочу, чтобы мы посмотрели на ситуацию этого Вадима. Смотрите, его отец, да? Его отец оставил его, когда ему было около 2 или 3 лет. Он точно не помнит. Родители развелись. Потом мама вышла замуж за другого. От этого другого родилась дочка. Потом она еще за другого вышла, вторая дочка. Потом она сейчас тоже в каком-то вот с новым партнером, и он выпивает. Ну, тут в этой семье тоже есть алкоголь, то есть это довольно дисфункциональная семья. Но я хочу обратить ваше внимание, поскольку мы говорим о такой смешанной семье или патчворковой семье, то что здесь мы можем наблюдать такое явление, как это называют психологи трансгенерационный перенос. Иначе говоря, когда дети повторяют в какой-то степени историю родителей. Это замечено, это уже даже есть научные работы на эту тему, что такой перенос существует. И история у нее тоже. Да, видите, родители развелись, потом был второй муж. Ну, первый муж жив, и они снова сошлись. То есть тут тоже сложная история. Но я не буду останавливаться на том, что можно долго говорить об этих случаях, но я хочу в контексте своей темы только показать, что может повториться. Не значит, что они повторят историю своих родителей, но риск повторить историю своих родителей у них намного больше, чем ситуация, когда вот таких историй нет. Да? Они пришли в ситуации своего супружеского кризиса, и есть шанс, что все-таки им удастся проработать свои отношения. Ну, уже как бы много сделано, и есть шанс, что они все-таки останутся. Вернемся к одеялу. Так, как говорится, что же делать? Да? Кто виноват и что делать? Два главных вопроса. Такие семьи патчворковые, они, как я уже вам сказала, сложные. Но все-таки есть у них и некоторое преимущество. Знаете, в каждой травме, каждая травма может нас чему-то научить. Если мы тоже позволим, чтобы она нас научила, точно так же, как и каждая семейная ситуация, она может нам что-то дать, тоже что-то позитивное. И так, что может быть хорошего или сильного в таких семьях, что они могут дать детям? У ребенка появляются новые члены семьи, этих членов семьи становится больше, и это способствует или может способствовать развитию коммуникативных способностей. То есть такие дети часто намного легче входят в контакт со своими сверстниками или со взрослыми. То есть они могут выработать в себе умение находить компромиссы, они тоже могут выработать себе умение делиться своими сокровищами, например, игрушками, какими-то вкусностями с большим количеством людей. В жизни это обычно пригождается. У них тоже развивается, может развиться такое уважение личного пространства другого человека. То есть, если ты чего-то не хочешь, то я не воспринимаю это как нападку на меня, но как уважение пространства, твоего моего пространства. И что помогает? Что делать, да? Что делать, как, как помогать таким семьям, как помогать себе, если с нами это случилось. Как я уже упомянула в начале, что чтобы создать такое одеяло, нужно приложить много труда. Здесь, видите, даже такое одеяло со смыслом. Вот я нашел, что вот тут такой котенок, цветочки, какие-то там деревья, островки. То есть посредством чего можно создавать такие одеяла? Ну, во-первых, это, конечно, время, а во-вторых, терпение. А в-третьих, это диалог, разговор. Это то, чем занимают, чем помогают, например, семейные психотерапевты, семейные консультанты. Часто случается так, что родители эти или эти взрослые, которые вот только сошлись, им сложно говорить или найти компромисс в воспитании моих, твоих детей, им сложно договариваться с детьми. И если есть такие сложности, то стоит просить о помощи, да, просить кого-то, кто этому обучался, семейных консультантов, психотерапевтов. Тут еще добавляется такая сложность, о которой я еще не вспомнила, связанная с родителем, который ушел из семьи. То есть большинство, как бы ребенку, для ребенка наилучшей ситуацией было бы все-таки сохранять отношения с этим родителем. Бывают ситуации, когда это невозможно, то есть нет рецепта на все ситуации. Но если это возможно, и если есть какая-то возможность договориться с этим родителем, с которым отношения разорваны, то все-таки лучше, чтобы ребенок общался, имел возможность, имел свободу встречаться со своим родителем, который не живет в семье. Но, как я уже сказала, это много труда, диалог. Вот еще такое может быть одеяло, да, со значением. И стол как символ, как пространство, за которым собирается семья. Что вместе с детьми важно обсуждать, говорить о правилах домашнего поведения, принципы принятия решений, ну, то есть слушать, чего, в чем они нуждаются, отвечать на их потребности или устанавливать границы, в чем дети тоже нуждаются, а наедине с партнером обсуждать принципы воспитания детей, твоих, моих детей. То есть, когда у родителей или у опекунов есть совместная стратегия воспитания, то это, конечно, очень облегчает детям жизнь, когда им понятно все-таки, чего можно ожидать от родителей, а чего нельзя ожидать. Это так коротко то, что я вам хотела сказать. Еще хочу оставить время на вопросы. Так что, пожалуйста, может быть, есть вопросы.
Вопросы. Можно? Вот вы нам рассказали про то, что если, допустим, мама находит нового папу или наоборот, да, когда, например, мама остается одна с ребенком, а папа там уходит в другую семью, или папа и мама остаются одни, просто порознь. Как тогда ребенку? Ну, схожая ситуация или как-то меняется?
Ну, в этой ситуации, так как я вам говорила, что хорошо было бы, чтобы ребенок сохранил, насколько это возможно, отношения с ушедшим родителем, даже если у него новая семья. В идеале, если этот ребенок может войти в нормальное, более-менее нормальное отношение с новой партнершей, это тоже неплохо, да? Но я тоже понимаю, что для такой женщины, от которой ушел муж, скажем, возьмем ситуацию, что муж ушел к другой женщине, ситуация, когда ребенок приходит в тот дом и еще и общается с этой другой женщиной, а если он ее еще и любит, то это может быть очень сложно. Это все очень понятно, трудное чувство. Но это чувство, этой мамы, да, с которыми важно работать, им важно уделять внимание, это важно проживать. Но хорошо было бы, чтобы все-таки чувства мамы не блокировали ребенку возможности встречаться с папой и может быть, даже его новой семьей. Ну, хотя, знаете, есть еще такое вот явление, как двойное вынавязание.
Двойное послание.
Двойное послание, да. Например, мама говорит, ну да-да, конечно, иди, я вот хочу, чтобы ты встретился. Да, я с этим справлюсь. Ну, конечно, иди. Не-не, у меня голова не болит, и мне все очень хорошо. Не, ну ты иди, да. Я справлюсь. Ребенок чувствует уже настроение мое. Он мечется, да? Чему верить? Верить тексту или верить тому, что он чувствует, да, считывает эмоции. Это очень сложная ситуация. Зачастую в таких ситуациях хорошо иметь какую-то поддержку, какую-то помощь, какого-то взрослого, с которым можно обо всем поговорить. Вот вылить душу, вылить все, что накипело, даже если это очень какие-то негативные чувства, скажем так, неприемлемые, но вот чтобы это излить равному, а не переливать на ребенка. Да? Ребенок не виноват в том, что родители разошлись. Он тоже от этого страдает. Да? Он больше всех страдает за чувства.
А еще такой вопрос по поводу того, как детям вообще объясняют, почему он же спрашивает, почему папа ушел, допустим, ну, если он принимает вину на себя.
Честно. Объяснить честно. Дети чувствуют, когда им врут. Знаете, ситуация, например, что папа уехал в другой город.
Папа-летчик,
космонавт. Хорошо, ребенок, но он, можно сказать, что он верит. Но он все чувствует, что что-то не так. Знаете, есть такое понятие, как псевдосекреты. Есть в семьях табу, разные формы табу, о чем не разговаривают. Но есть такие табу универсальные, это секс, деньги. Обычно это секс, деньги, может еще что-то там. Но. Или, например, отсутствующий папа или отсутствующая мама.
Насилие, может быть, да.
Насилие, да, алкоголь, зависимость. Да. То есть все знают, что табу заключается в том, что что-то происходит, и все знают, что это происходит. Но все делают вид, что этого не происходит. То есть у ребенка формируется такой ложное представление о реальности. Вот как у этого парня, которого я вам показала в начале, да, что он говорил, что родители вроде бы не ссорились, но все было вот вроде бы нормально, а тут бац и развод. Да. Почему развод? Ему никто не объяснил. То есть с ним не разговаривали. Мама не объяснила ему, почему она разошлась с папой. Папа не объяснил. То есть ребенка поставили перед фактом, а еще и что, живи с папой, который для него вот как космонавт. Ну и ребенок справился таким, он выжил, да. Но его механизмом выживания было то, что он начал вот как бы эту реальность от себя просто вот отодвигать, да. Да, я закончу мысль, что по поводу табу, что на самом деле нет табу в семье. Нам кажется, что они есть, а дети все знают. Просто они не говорят, да? Дети участвуют в молчаливом сговоре родителей. То есть они чувствуют, что на эту тему нельзя. Например, тоже случай из практики. Молодая девушка, ей 24 года. Она пришла, я своего отца никогда не видела, я никогда не хотела его видеть. Нет, меня это никогда не интересовало. Но мы начинаем копать, а как это, почему не интересовало? Вот странно, обычно детям интересно, да, кто их отец. И оказывается, что, если она пробовала интересоваться, то мама заминала тему или как-то так уходила от ответа или делали, что не слышит. Ребенок все-таки уже в очень раннем возрасте почувствовал, что нет, нет, сюда, сюда нельзя. Да? И лучше этого не хотеть вообще. Так что табу не существует среди детей. И дети имеют право знать правду. Тут тоже там, если звучало сегодня, да, вот, или не, что дети имеют право знать правду. Потребность в правде и любви.